Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Добрый вечер. С вами ток-шоу «Читаем Библию вместе» и ее ведущие, студенческая команда Анастасия Михеева.
Всем привет.
Екатерина Южакова.
Привет-привет.
И я, Елизавета Чепелева.
Ну, не дала себя представить, как-то так.
Ну, я взяла инициативу в свои руки.
Давай я скажу, Елизавета Чепелева.
Всем здравствуйте.
Вот, так лучше. О чем сегодня будем говорить?
У нас сегодня 4 глава. Правильно?
Правильно. А у Кати был, по-моему, какой-то вопрос.
А у меня был вопрос, это действительно так. Просто мы с вами читаем первый раз Библию, это понятно. А мне интересно, наши слушатели первые, не первые, у
кого как? Ты хочешь предложить им некий соцопрос такой, да?
Ну мне интересно, напишите, пожалуйста, а есть ли среди вас такие люди, которые, как и мы, первый раз читают Священное Писание, читают Библию?
Я знаю как минимум одного человека, который вместе с нами открывает Библию в первый раз. Это моя мама.
Она нас слушает?
Да.
Очень здорово. А я напомню контакты для того, чтобы остальным слушателям было куда нам писать, может быть, даже звонить, потому что у нас есть бесплатный телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Также вы можете нам писать WhatsApp и Viber по номеру телефона 8-977-850-09-96, отправлять сообщение на сайт theos.fm и, конечно, оставлять свои комментарии в группах ВКонтакте, в которых вы нас смотрите. Присылайте сообщения, я обязательно зачитаю. И обязательно ответьте на вопрос, в какой раз вы читаете Библию.
Ну перейдем к тексту?
Ну, давайте. Поскольку будем читать стихов?
Ну, давайте по 5. Попробуем по 5?
Ну, вот и начинай.
А, то есть обычно я говорю, чтобы ты начинала, а тебе сегодня все, да?
Сегодня ты начинаешь.
Сегодня я начинаю. Ну, ладно.
Сегодня твоя очередь.
У тебя перевод?
У меня новый перевод.
Новый перевод.
У Лизы современный, а у Насти синодальный.
Угу.
Ну, давайте начнем. Фарисеи услышали о том, что Иисус приобретал и крестил больше учеников, чем Иоанн, хотя на самом деле крестил не Иисус, а его ученики. Когда Иисус узнал, что о нем говорят, он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь его лежал через Самарию, и он пришел в самарийский город Сихар, расположенный недалеко от участка земли, который Иаков некогда дал своему сыну Иосифу.
Mm-hmm.
Ну, для меня было интересно. Я думала, что крестил, да, Иисус. Мы
я,
читали.
Кстати, тоже так думала.
А оказывается, его ученики. Ну, теперь зато мы знаем правду.
А вообще, мне кажется, это немножко необычно, да? Что и ученики крестят людей. Ну, то есть, я о чем говорю? Если Иисус сам считал своих учеников, как он говорил?
Ну, смотри, слово? Иоанн Креститель тоже был его учеником же.
Но он же тоже крестил.
И он
да.
крестил.
Иоанн вообще
ну, вот,
пророком,
видимо,
по-моему, был. Нет?
Ну, он же креститель.
Ну, да.
Потому что крестил.
Ну, да, но как-то он же пророчествовал о том, что... Ну, говорил о том, что придет Иисус на эту землю. Правда? А когда Иисус пришел, как-то... Не знаю почему, но мне кажется странно, что... Крестил не сам Иисус. Я, конечно, понимаю, что у него рук бы на всех, я думаю, не хватило в этом деле.
А может, что... хватило?
Нет, конечно, но просто стоять на берегу реки, сколько, я не знаю, ну там такой масштаб людей.
А интересно, в принципе, он когда-то кого-то крестил или нет?
Ты имеешь в виду сам лично Иисус?
Ну да, или так и должно было быть, что это делали его ученики.
А это хороший вопрос.
А может быть, он для этого учеников и...
Я предлагаю
выращивал.
Спросить.
Нет, выращивал.
Нам сразу даже спрашивать не надо, потому что Вячеслав Малафеев нам написал. Малафеев. В Писании нет упоминания о том, что Иисус кого-либо крестил. Не в этом была его цель.
А тогда мне интересно, а сами ученики, они же тоже крещенные, наверное? А кто их крестил?
Интересно.
Наверное, Иоанн Креститель.
А его кто крестил?
А Иоанн Креститель никто не крестил. Он же сам креститель.
Сам себя?
Нет.
А Иисуса он тоже крестил?
Нет?
Меня путаешь, знаешь что?
Ну так вот я просто как-то так вспомнила, что Иисуса же тоже крестили вроде бы.
Так, вот я нашла главу о том, где говорится, что Христос в первый раз появляется на берегу, где Иоанн находится, но... По-моему, тут нет ничего такого, что Иисуса кто-то крестил. Да и вообще, зачем крестить Иисуса Христа?
Мне почему-то казалось, что я об этом слышала.
А Вячеслав опять нам написал. Он говорит, Иоанн крестил Иисуса и других иудеев. Вот так-то.
Началось все понятно.
А потом все перешло еще и на учеников. Так что здесь вроде все ясно.
Ну хорошо, теперь понятнее.
Получается, Иисус ушел, пошел в Галилею разобраться.
Почему говорят, что там к нему больше идут, он больше крестит? Ну, он услышал же о том, что о нем говорят, да, что он крестит больше, к нему идут больше людей, чем к Иоанну. И пошел туда. Ну, а зачем, наверное, мы поймем, если дальше прочитаем.
Разбираться пошел, наверное.
Давайте ты предполагаешь?
Ну, я не знаю, ну а как же, он услышал какую-то неправду, это же Иисус. Пошел, наверное...
Ну, а вообще интересно, люди как-то со зла говорили или нет? Но они как-то немного мы читали, да, вот, что с претензией немножечко обращались. Ученики Иоанна, по-моему, к нему обращались и говорили, а почему к Иисусу больше идут, чем к тебе?
Ну, я думаю, что он как
то
раз...
То есть какая-то немножко претензия, да, была.
Продолжим читать?
Давайте.
Давайте я. Я прочитаю, наверное, до 10 стиха. Там был колодец Иакова. Я так понимаю, в этом городе Сихарь.
Да, в Самарийском.
Ага, там был колодец Иакова. Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарийская говорит ему, «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Ну и это что вы думаете? Я-то знаю, потому что ответ... Наверное,
Ты читала уже?
Да, у нас когда-то
был эфир,
связанный вот как раз с этим эпизодом, поэтому с 4 главой я знакома. Может быть, если...
А я не знакома.
И я тоже не помню.
Если... Я, может быть, попробую...
У меня, знаешь, так...
Объяснить,
ну, давай.
Если есть вопросы.
Так интересно...
Но я не уверен, что я...
Знаешь, как у меня написано? У тебя что, иудеи с самарянами не общаются, не сообщаются как-то, да?
У меня иудеи не пользуются общей посудой.
У меня тоже не пользуются общей посудой. То есть такой более физический какой-то контекст. Что я с тобой из одной тарелки есть не буду.
Ну да, но мне кажется... Ну, естественно, это
как брезгливость какая-то.
Только,
получается.
Знаешь, я до сих пор не могу понять, чем самаряне так провинились.
В плане?
Вот, ну, это жители Самарии, то есть они как-то свой город представляют плохо? Или это как тип людей, к которым пренебрежительно как-то относишься?
Ну, мне кажется, что тут просто речь идет о том, что два народа, у них просто какая-то между собой вражда. Это как... Я вот не знаю. Ну... На современный мир я не знаю, как это перевести, но... Сейчас я пытаюсь подумать.
Как Монтекни Каполетти в Ромео
и
Джульетте.
США и Россия, возможно, временами друг друга недолюбливают.
Возможно, да. Но, конечно, я думаю, что... И мы, и они ели бы и пили из одной посуды. И общаются они, мы все равно друг с другом как-то.
Ну, конечно.
Вот Вячеслав нам опять пишет. Спасибо вам большое, Вячеслав, что слушаете нас и помогаете нам. Он пишет, самаритяне были для иудеев нечистыми. А я сейчас знаю, какой вопрос задаст Катя.
В чем заключалась эта нечистота?
Да, нечистость, вот у меня тоже этот вопрос.
Ну да.
В каком плане нечистые? В плане мысли, в плане... Алексей... У них одежда грязная была.
Наверное, в плане поступков.
Алексей Христов говорит, они были враждующими сектантами с иудеями.
Сектантами, ого.
Ну, в общем, понятно, у них, наверное, какие-то были эти...
Свои.
Мне кажется, может быть, дело в том, что иудеи, они как бы верили в Христа, а может, самаритяне нет, они как бы...
А знаешь, что мне кажется интересным, что... Иудеи враждовали с самарянами, и получается, Иисус, он же, ну, тоже был иудеем. Так, нет?
Я не знаю просто.
Ну, раз она так говорит, я думаю, да. Но в то же время он говорит, если бы ты знала, о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды. То есть у него этого предубеждения, как у других иудеев, нет, в принципе, против других людей. То есть он же с ней общается.
У кого?
Он
у же... Иисуса?
Да.
Ну, конечно, это же Иисус.
Это очень здорово. Ну, то есть это приятно, что он... Если бы говорилось о том, что он тоже пренебрежительно кому-то относится, ну, не знаю... Мне очень нравится, что это здорово, когда вот, да, он действительно такой добрый ко всем.
Но Иисус же не просто человек, как мы с вами, он Бог. Естественно, он любит всех. Он же не может, ну, кого-то выделять.
Кого-то обделить.
Кого-то не это, не выделять, типа, вот вы плохие, а вы хорошие, ну и все, вот вам расположение.
Он вообще,
а вам...
мне кажется, не делит людей на плохих и хороших, по сути.
Ну, мне кажется,
ну, в этом особенность. Кто-то не стал бы просто говорить с какими-то неприятелями или с какими-то странными людьми, а он берет и общается, и делает это.
Мне кажется, тут больше странность не со стороны Иисуса, потому что с Иисусом понятно, ну, он Бог, он всемилостивый и всепрощающий, конечно. А вот с самарянкой явно какая-то беда. Мне кажется. Ну, потому что она какая-то, ну, не знаю.
Грубая?
Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки?
Ну да, ну, она есть... сразу какой-то грубостью ему отвечает.
Ну да, как будто, ну, я что такого-то?
Как
ну,
будто я нет. самарянка.
То есть она с этим предубеждением живет, с этой враждой.
Я так понимаю, что да. Давайте дальше попробуем прочитать.
Давай.
Да, давайте я в современном переводе с 11-го.
Давай
да?
до 15-го.
Хорошо. «Господин мой, — говорит ему женщина, — у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков. Из него пил он сам, и его сыновья, и скот. Разве ты больше, чем Иаков?» Иисус ответил, «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь».
Какие у вас мысли?
Я пока не идентифицировала, не сообразила.
Владимир задал интересный вопрос, на который я ответ не знаю. А как самаритянка обнаружила, что Христос иудей? По каким приметам, а?
Ну, как-то, значит, поняла. Интересно, да.
Может быть, они... А насколько далеко друг от друга были Самария?
Ты думаешь, просто по каким-то внешним, да, признакам?
Ну, может, у них одежда
возможно,
какая-то была.
Может быть, загар, да. Что-нибудь такое.
Ага.
Или да. одежда.
А, мне кажется, может, в одежде дело.
Да, я тоже про нее сразу подумала.
Да.
Может быть.
Владимир, мы пока не... Вот. Дмитрий Кадымаев написал по одежде. Так что все правильно. Владимир, по одежде самаритянка определила. Ну, и что кажется вам непонятным?
Давайте прочитаем в еще одном переводе.
Вы знаете, что у нас не возник вопрос, странно, что не возник, про живую воду, которую предлагает.
Почему она живая?
Ну, да, я думала, что кто-то спросит.
Ну, она живая, в принципе-то вода.
В смысле?
Ну, не мертвая.
Это ты уже в сказки какие-то удаляешься.
Да, молодили яблоки.
Когда богатыри там...
Ну, подожди, ну молекулы там же что-то есть.
Это чего? Я думаю, что Иисус не о молекулах говорит здесь. Ну, вообще нет.
Я не знаю даже тогда.
Мне кажется, я тут сейчас выступаю в роли Олега Валерьевича. Ну, живая вода...
Вот поэтому мы этот вопрос ему и зададим.
Про живую воду, да.
Ну,
или ты нам ответишь?
Я не знаю, я попробую, как я это запомнила, как я это понимаю. Мне кажется, что здесь идет дело про веру. И тишина.
Да.
И Настя сказала, и все такие задумались. Мне кажется, просто идет речь о том, что... Ну, как объяснить? Он предлагает не воду, которую ты выпьешь, а потом опять пить захочешь.
А которая исцелит тебя от жажды.
Ну, это же тебе...
То есть исцелит тебя не в смысле от жажды, а как бы предлагает веру?
Ну, и мне кажется, что да, и в этом.
То есть она бы, если бы она знала о даре Божьем, она бы поняла, что перед ней Христос, и сама бы этой целительной воды у него бы попросила.
Мне кажется, да.
Которая привела бы ее, так сказать, к вере, ну, может быть, через воду. Хотя я не знаю, ну...
Ну, наверняка. Мне почему-то так кажется. Не знаю. Вроде так и есть.
Давайте прочитаем в еще одном переводе.
Может, да.
В моем?
Да, читай.
Хорошо. Женщина сказала: «Господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?» Иисус ответил: «Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь». Ну, вот теперь я понимаю то, о чем ты сказала. Я же говорю, я как-то не успела сообразить, пока Лиза читала, о чем шла речь. А тут, в общем-то, то про что ты говорила.
Мне кажется, самарянка, она же не знает, кто перед ней стоит. Поэтому она логично так удивляется, что неужели ты...
Она смотрит по-земному, что вот, я так понимаю, да, что Иаков построил
колодец, да.
Он пил, его дети пили.
Он там зверей своих поил, домашних.
Неужели ты его больше, создателя самого колодца? А он, конечно, больше создателя колодца.
Ну да. Мне кажется, вполне
ну,
все понятно.
Да, вот когда мы читаем про «я ему дам», а вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим вечную жизнь, как раз, мне кажется, тогда и становится понятно, что вечную жизнь на небеса, рай, то есть, да, наверное, придет к вере. Давайте дальше.
Давайте попробую я, до 20 стиха. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это ты справедливо сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
А у тебя «Господи», сказала женщина?
«Господи, вижу, что ты пророк».
А у меня «Господин».
И у меня «Господин мой».
И это, мне кажется, меняет понимание. Ну, «Господин» да. И «Господи». Есть
согласна.
Же разница.
Согласна. Мне кажется, что «Господин» — это как просто обращение, а «Господи» — это уже признание Иисуса
да,
Богом.
То есть она понимает, что Он Бог.
Но она и так признает его, потому что говорит, что ты пророк.
Ну, пророк, мне кажется, это немножко другое.
А, ну вот его ответ на вопрос, что Иисус иудей. А вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме.
У меня просто: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
Ну, мне
такая
на самом деле...
женщина милая, мне кажется.
Милая?
Ну, я не знаю, такая простая, что ли. Увидела Господа Бога и сразу такая:
вопрос
нужно
задала.
На этой горе поклоняться, а не в Иерусалиме.
Подожди, в Иерусалиме а разве она дом? Утверждает, что нужно здесь? Бог. Она говорит: «Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы в Иерусалиме?» Она вопрос задает.
У меня нет вопроса, у меня просто: «Отцы наши поклонялись на этой горе, вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
А у меня это вопрос.
Да? А у меня просто как утверждение, потому что она...
И у меня
тут
утверждение.
Вопрос, Аша, а что же тогда правильно?
Я не знаю. Ну, мне кажется, просто она говорит о том, что...
О различиях? Просто видишь, почему... у вас получается, что она просто утверждает что есть
да.
такое различие. А у меня, получается, она ему задает вопрос: «Объясни мне, почему так? Если ты пророк, я вижу, что ты пророк, так объясни же мне».
Давайте дальше попробуем прочитать.
Давайте.
Давайте до 24 стиха.
Давайте я с 21, да?
Да, угу. Только поближе к микрофону читай.
Хорошо. Иисус говорит ей: «Верь мне, женщина, час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истинно чтить Отца. Ведь Отец себе ищет таких, тех, что Ему так поклоняются. Бог – это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины».
Катя, как филин.
Угу.
Да. Ну, мне, по крайней мере, вроде...
Интересно,
ясность.
Что я ожидала, когда Лиза читала, что сейчас Иисус скажет, что настанет момент, когда вы будете тоже поклоняться в Иерусалиме. А он сказал, что когда будут поклоняться и не здесь,
только.
И не в Иерусалиме. Не только у тебя, а у меня не на этой горе и не в Иерусалиме. Вот.
Вячеслав Малафеев нам написал... Дело не в том, вопрос это или утверждение. Как только она видит, что Иисус все про нее знает, она пробует тоже блеснуть знаниями и немного перевести тему с количества ее мужчин на что-то более благое. А, ну ей стыдно становится, получается.
Ей хочется о чем-то другом сразу поговорить.
Ну да, как, в принципе, у любого человека.
Когда но он тема... ее пристыдил, как он же правду о ней сказал.
Мне кажется, Иисус не пристыдил.
Там ничего нет.
Ну не в смысле, что...
пристыдно.
Он наоборот пристыдил. Сказал, что ты молодец.
Но ей стыдно же
сказала.
Стало. Ну он да. сказал, что у нее было 5 мужей. Наверное, она засмущалась от этого.
Ну, конечно. Логично, мне кажется. Любой человек так делает, когда у него...
О личной жизни говорят.
Да не то, чтобы о личной. Ну нет. Когда просто тема заходит о том, о чем ты не хочешь, например, говорить, и ты такой, давайте сменим тему. В своей голове так думаешь и меняешь. Ну, собственно, как и эта самарянка, так она и поступила. Как я и сказала. Мне кажется.
Мне бы хотелось разобраться вот с последними несколькими стихами, которые Лиза прочитала.
Давай.
«Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Наступит время, когда будут поклоняться Отцу, Отец есть Дух, и поклоняться Ему должны в духе и истине.
У тебя такое лицо забавное, ты прям вникаешь. Я
ну, вижу. Я пытаюсь понять.
Давай попробуем вместе
что значит
разобраться.
Поклоняться в духе истины.
Я просто тоже пытаюсь сообразить, как правильно это понять. Ну, получается, что Иисус говорит, что смысл не в том, в каком месте ты будешь верить в Бога, там, произносить молитвы. Смысл в том, что будет время, да, когда...
То есть,
может быть, идет смысл в том, что все в церковь вот как раз ходили просто потому, что ходили. Ну, так нужно было, так
принято
было.
Но когда наступит время, когда дело будет, ты хочешь сказать, не вместе даже, где поклоняться, а в самой вере.
Я думаю, да. Ну, мне кажется, об этом идет речь. Но я предлагаю вот этот вопрос оставить как раз...
Да, я себе написала.
Да, Олега Валерьевича, потому что я не знаю, как лучше на него ответить.
Ну, тогда давай дочитаем до конца.
Дочитывай.
«Женщина сказала, я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот когда он придет, он нам все и объяснит. Иисус сказал ей, это я, тот, кто говорит с тобой». И конец.
А, да? А у меня еще много. Ну, ладно.
Нет-нет. А у меня поделено, прям у меня, смотри. Раз, два, три, четыре, пять.
У тебя тут как-то,
пять главок.
У тебя тут как-то, да.
Да, в рамках этой главы пять подзаголовочек.
Я поняла. Ну, здесь понятно. Женщина, вот самарянка,
ну, да.
Она в курсе того, что... Иисус должен прийти когда-то, ну, потому что об этом говорили активно, мне кажется. Эту информацию распространяли.
А, то есть ее не убедили, раз она ему так отвечает, ее не убедили, что ли, его слова?
Ну, так она же ему говорит.
Он же ей объяснял.
Вижу, что ты пророк. Она же не говорит, что ты Господь.
Угу.
Она же не сказала, вижу, что ты Господь. Она просто, вижу, что
но
ты пророк.
Но интересно, у тебя Господи написано. Может, опечатка.
Мне кажется, это типа, знаешь, как мы восклицаем иногда.
Господи! Ой, Господи!
Ну, испугаешься чего-то.
Ну, у нас с восклицательным знаком, Господи. Наверное, должно быть.
Так у меня есть Господи с восклицательным знаком.
Ну, а я же смотрю, как у себя, только меняю одну букву.
Я поняла. Нет, здесь она просто так удивилась, типа, Господи, вижу, что ты пророк. Ну, представляешь, ты сидишь, а я говорю, Катя, на обед ты съела, там, я не знаю, тарелку щей и пошла спать. А ты мне этого не говорил. Кажется, ты удивишься, ты это знаешь. Ну, вот она логично удивилась. Поэтому здесь все понятно. Ну и, собственно, она в конце концов объявляет Христу, что она знает, что он должен когда-то явиться. А Иисус говорит, это я.
Тогда становится интересно, если она знает это, получается, она верующая или как? Или просто она об этом слышала?
Вот это, кстати, хороший вопрос, потому
насколько...
что слушатели же писали о том, что самарян считали кем?
Нечистыми.
Ну да, странно, если они верили тоже в Бога, в пришествии Христа.
Почему их считали тогда нечистыми?
Да, то есть мне вот этот конфликт, если это не просто конфликт двух народов, то мне интересно, в чем он, может быть, в религиозном плане заключался?
Давайте попробуем дальше, может, прочитать?
Давайте.
С какого, по какой стих? С 27 по...
По 29.
Давай. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?»
Мне почему, да,
у меня ученики... Помазанник. Не он ли... Он и есть помазанник?
Ну, помазанник Божий. Да.
А я немного отвлекусь. Нам написал Алексей Христов. Она, Господи, говорила непросто.
А почему?
Хороший вопрос. Алексей, может, нам поможете разобраться? Почему она тогда так сказала, если она назвала его пророком в этот же момент? И в конце концов говорит о том, что когда-то придет Мессия.
Да, мы пытаемся понять, насколько она верующим была человеком и как вообще самаряне относились к вере.
К вере,
ну, то есть они знали, что должен прийти Христос, но насколько они в это верили действительно, что...
А вы знаете, о чем мы забыли в нашем прекрасном разговоре?
Да.
О том, что надо сделать перебивку.
Правильно.
Я угадала?
Я предлагаю это сделать прямо сейчас.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
С вами передача «Читаем Библию вместе», и мы так заговорились, так зарассуждали, что даже забыли сделать вовремя перебивку.
Ну, ничего страшного. Я предлагаю читать дальше, потому что, ну, надо же как-то
двигаться. Давайте, я хотела сказать, что его ученики удивились, что он говорил с женщиной.
Но это же не просто женщина, это была... Ну, у нас был комментарий на эту тему, сейчас я постараюсь его найти.
Ну, здесь же не написано, что он говорил с самарянкой, а то, что он говорил с женщиной. То есть, в принципе, ничего такого в том, что он говорил с женщиной, не было?
Вячеслав Малафеев писал нам: «В глазах окружавших Иисуса людей, мужчине, а тем более мужчине-иудею, было дико общаться с женщиной-самаритянкой, особенно с женщиной с такой репутацией». И в скобках. Позднее мы узнаем, что она успела развестись с несколькими мужьями и сейчас живет с любовником. Но Иисус всегда рисковал и ставил свою репутацию учителя под удар. Ну вот, так тебе, вот тебе и объяснение. Спасибо вам большое, Вячеслав.
Хорошо.
Продолжаем читать?
Ну давайте.
Давайте я с 31-го, да?
А вот что еще интересно, то что «идите посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала, не Христос ли он?» То есть она пошла и сказала людям, чтобы они посмотрели, как будто они такие эксперты и могут это понять. Да. Или нет. Она просто поддержки искала?
Мне кажется, она просто поделилась этим. Угу. Нет? Ну, мне так кажется, по крайней мере.
Ну, то есть, почему она сказала именно это просто народу, людям? Тут написано «сказала людям». Или в целом поделилась со всеми, не знаю. Может быть, нужно было сказать кому-то, ну, авторитетному, так сказать, кто действительно в этом больше понимает, разбирается. Чтобы он попробовал поговорить и понять, Христос ли, не знаю.
Возможно, но мне кажется, тут просто она в шоке, в состоянии таком, вау, может быть, наконец-то это мессия
пришел. Ну хотя идите посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала.
Тем более она говорит, не Христос ли он, а ты представляешь, какое для них было бы удивление, если бы Христос первым, ну не первым, ну вот он взял и посетил их город. Самаритян, которые считались у иудеев вообще.
Ну
хуже,
да, а он пришел к ним.
Вот, мне кажется, она просто побежала поделиться, ну, радостью. Хотя в этот момент, получается, она забыла вообще о том, что, ну, она такую не очень репутацию имеет.
Ну, возможно. Ну, может быть, она действительно так была поражена.
Ну, скорее всего.
Что забыла.
Давайте посмотрим, что вообще жители города-то решат.
«И те из города пошли к нему. Тем временем ученики просили Иисуса: „Рабби, поешь, у меня есть пища, которую вы не знаете“, ответил он. Ученики стали говорить между собой: „Может быть, кто-нибудь принес ему поесть?“ Иисус говорит им: „Моя пища – исполнить волю того, кто послал меня, и завершить его дело. Разве вы не говорите: еще 4 месяца, и наступит жатва“». Жатва?
Жатва.
Жатва. «Ну вот, говорю я вам, поднимите глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, созрев для жатвы». Жнев дальше?
Я не знаю. Ну, давай попробуем остановиться. Тут мне вот что непонятно, ответ Иисуса: «У меня есть пища, которую вы не знаете».
Духов. духовной, получается,
ну,
пища?
Скорее всего,
но... Он говорит, что пища моя состоит в том, чтобы исполнить волю пославшего меня и совершить его дело. А, то есть, почему они не знают? То есть, как будто он с ними не делился этим?
Ну, да.
Или, ну, может быть, действительно, это его миссия, и он не должен всем делиться, так сказать.
Но это же его ученики.
Ну, да.
Может быть,
тем более, это же Иисус.
Но он же все равно понимает больше, чем они. Может быть, он знает что-то такое, что они просто не в силах понять?
Ну, наверное, не знаю. Но тут ученики явно не понимают, о чем он говорит, потому что, ну, не знаю.
А вот мне сравнение с жатвой не очень понятно.
Ну, это же жатва, это когда, по-моему, хлеб собирают.
Сборка хлеба, да?
Да, когда он уже созрел,
вот,
для сбора.
Ну, да. И тут получается, о чем говорится. Иисус говорит: моя пища — творить волю пославшего меня и совершать его дело. То есть творить волю Бога, потому что кто его послал? Я думаю, Бог, конечно. Вот. И он продолжает: не говорите ли вы, это он обращается к ученикам, что еще 4 месяца и наступит жатва. Мне кажется, как раз.
То есть он им говорит, вы говорите, что это будет
пища физической, а
я вам о духовной. А для духовной уже время настало.
Ну, мне кажется, что да.
Угу. Так, ну, возможно. Отметим это себе.
Так.
Давайте тогда дальше.
С 36 стиха?
Да.
Давайте я дочитаю тогда. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Я предлагаю остановиться. Так, «жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Явно Иисус, ну, не может говорить действительно о людях с серпами, ну, которые срезают
физически. Ну да.
Тут говорится о духовном. Вот я пытаюсь...
У меня написано так. Жнец получает и плату свою, и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуются одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет.
Так. То есть они должны сделать что-то такое, чтобы... были допущены до жизни вечной?
Возможно. Я об этом, кстати, не думала. Ну, вот, наверное...
Об этом подумала.
А, жнущий получает награду. Если тут идет речь о вере, ну, о том, что вот люди уверуют в Бога, они получат награду, это награда будет вечная жизнь с Богом. А сеющий, это, наверное, Бог и есть, мне кажется, нет?
Жнец тот, кто собирает, правильно?
Жнец — это тот, кто собирает, да. А сеющий — это тот,
кто
сеет.
Дает да. Бог, а люди
собирают.
Мне кажется, тут об этом идет речь. Ну, о том, что и Бог, и
люди... То есть, если они
будут вместе
верить
потом.
В Бога, будут что-то такое делать доброе, то они будут с Богом, обретут вечную жизнь.
Наверное, так. Давайте дальше читать попробуем.
Давайте.
«Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
«Другие много поработали, вы же пожинаете плоды их трудов. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились».
Оставим этот вопрос. Я думаю, мы...
Кстати, у меня же поделено на маленькие подзаголовки, и у меня написано: Иисус говорит о духовной жатве.
Ну да, это
понятно. А я это
не
прочитала, и мы с вами думали еще.
Нет, ну это ясно, что речь идет о чем-то духовном. Вот я не понимаю 38 стих конкретно. Потому что как это, если вы не трудились...
Я послал вас собирать то, да, жать то, над чем вы не трудились.
Ну да.
Другие много поработали, вы же пожинаете плоды их трудов. То есть...
А у меня написано «разделяете». У тебя как-то прям жестоко.
Ну, то есть
пожинаете.
Получается, что вы не старались, ничего не сделали, но вы берете это благо.
Ну да. Ну, я не знаю.
А если думать о том, что сеет Бог...
Не знаю.
Я просто, да, думала, что они должны как раз потрудиться для того, чтобы обрести вечную жизнь. А тут получается, что им достается без труда.
Ну, продолжим читать.
Ну, хорошо.
«И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. и еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос».
Ну так, на позитивной ноте. То есть люди не сомневались там сильно, да? Они ей поверили, а потом ему.
Вячеслав Малафеев пишет, как раз отвечает нам на наш вопрос с жнецами и сеятелями. Он пишет: «Другие пророки посеяли в сердца людей через Ветхий Завет, а ученики Иисуса через проповедь Евангелия пожимают плоды покаяния».
А ученики Иисуса?
Пожимают плоды покаяния. Ну, то есть потребляют.
Через проповедь Иисуса.
Через проповедь Евангелия. Ну, да. Ну, это я тоже предлагаю.
Сложно.
Ну, немножко есть такое, да.
Ну, тогда давайте продолжим, потому что...
А у нас, кстати, есть еще одно сообщение от Алексея. «Одни люди проповедовали слово это, значит, сеяли слова, а другие люди, которые уверовали, собирают урожай этот, принимают тех людей, которые уверовали через слова». И дальше чего-то непонятное написано.
Так... То есть собирать — это как раз и значит уверовать, ну, то, к чему мы вроде бы пришли. Только вот, да, непонятен момент все-таки остается, с не трудились. Но давайте мы его действительно оставим и попробуем дальше прочитать.
А у нас, я думаю, может быть, сначала мы перебивочку сделаем, коротенько, а потом с Олегом Валерьевичем разберемся.
Да.
Ну, точнее.
Разберемся.
Он с нами разберется.
Да, это точно.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
А мы продолжаем разбираться вместе с вами в 4 главе Евангелия от Иоанна. Я предлагаю на 42 стихе, по крайней мере, пока остановиться и попробовать разобраться с вопросами, которые у нас накопились, во-первых, с сеятелями и жнецами.
Давайте.
И вообще Олега Валерьевича подключить к нашей прекрасной беседе. Олег Валерьевич.
Да, добрый день, друзья. Добрый день всем.
Как доехали?
Великолепно, и большой вам привет из теплого и промозглого Питера.
Как там погода?
Плюс 4 градуса и дождь.
Как это он теплый и промозглый сразу?
Ну вот, дождь такой.
У вас теплее, чем у нас, вы понимаете?
Да, но у нас дождливее, чем у вас, ребят. А вы знаете, что питерцы с москвичами конкурируют иногда?
В чем?
Вы тоже
конкурируете сейчас? Нет, я сейчас не буду этого делать. Это действительно то, про что сказали. Как Иисус пришел вот в этот Питер, а не в Москву, или наоборот, в эту Москву, а не в Питер, или наоборот, вот в эту страну, а не в ту страну. Вот там иудеи и Самария, между прочим.
Интересно.
Мне кажется, что у нас как раз об этом... Мы и говорили, и мысль у нас
Конечно.
Видите?
Да, у нас
более того, коллеги, когда-то за много веков до этих событий действительно самаряне отделились от иудеев, там было разделение на два царства, северное и южное. Так вот, два колена остались в южном царстве. 10 колен частей израильского народа оказались на севере, и они стали выходить замуж и жениться на язычниках, язычницах. И другие иудеи, которые в Иерусалиме, в Иудее остались, сказали: это не наши, это полукровки, это предатели. Вот. А те, которые предатели, сказали: слушайте, вы нас к себе не пускаете, мы сами себе все устроим. Вот и на протяжении 800-900 лет шла между ними большая серьезная вражда. Именно в эту вражду, кстати, и попадает Иисус Христос в этой сцене с самарянкой.
То есть вот это вот второе израильское колено, поколение, это... И есть самаряне?
Это даже не второе, это большая, даже большая часть когда-то единого израильского народа, которые, знаете, вот даже среди современных христиан, даже среди христиан такое бывает, одни говорят: слушайте, мы правы, а все остальные ушли в ересь. Другие говорят: не-не-не, это мы правы, а вы, ребята, ушли в ересь. И вот между еврейским и самарийскими народами, примерно такие отношения и были. Поэтому, когда мессии, евреи, кстати, да, узнали его по одежде, возможно, еще и по говору тоже, по акценту, тут тоже вполне возможная вещь. Когда он начинает разговаривать с этой самарянкой, это полный шок. Кстати, еще, коллеги, я маленькое такое замечание делаю. Вы помните, на ранних наших эфирах некоторые слушатели нам писали: как это так? Женщины сидят, девушки сидят и Библию изучают. Помните такое дело?
Нет, помним, что как-то студенты сидят.
Вот! А теперь вместо студентов поставьте: как это? Самарянка? и со Христом разговаривает.
Не, ну, мне кажется, это нормально, он же... У меня такой классный аргумент, ну он же Иисус. Ну просто я не нахожу ничего более умного,
он
чем так
сказать. Вы все прощаешь.
А вот это надо еще было понять, потому что многие говорили, да, конечно, он Иисус, но он для нас Иисус, он не для вас.
Ну, конечно.
А меня, кстати, иногда критикуют, знаете, за что? Почему вы приглашаете каких-то студенток, девушек в эфир, а не умудренных жизнью пасторов? Я их приглашаю, но потому что он Иисус, а и мы говорим об Иисусе, и он общается с нами. Вот эта ситуация между Иисусом и самарянкой, она на самом деле очень и очень современна.
А, то есть получается конфликт между иудеями и самарянами, самаритянами?
Ну, можно как... и так, и так.
А, хорошо. Был как раз
Кстати, жатва,
площади.
Жатва, товарищи дорогие,
жатва. Не жатва?
Вы не путаете жратву, это другое слово, чистое слово. Она жатва, ну ладно. Да, Катя, извините, перебил.
То есть конфликт был именно на религиозной почве, что одни говорят, это у вас ересь какая-то,
конечно,
а не
вера. Нет, конечно, и когда она его спрашивает.
А почему тогда Иисус был не для самарян?
А он и был для самарян, помнишь, он и говорил.
Это они между собой его делили, что ли?
Они между собой веру делили. Они между собой пытались... Да, они тоже, как и евреи, ждали мессию. Это совершенно правильно. Но они тоже предполагали, что это будет их мессия. А евреи предполагали, что это будет их мессия. А он говорит, слушайте, не на этой горе и не в Иерусалиме будете поклоняться. Поклоняющиеся поклоняются в духе истины. Знаете что? Ведь Иерусалимский храм через сколько-то лет после этого будет разрушен. Через 40 лет после этого. Поклонение на горе самарянской, самаритянской тоже прекратится. Но он совершенно четко предсказывает будущие события.
Вот знаете, Олег Валерьевич, почему-то мне хочется такой мыслью поделиться. Она у меня из головы уже вторую неделю не пропадает.
Так
вот,
ты поделись, может, пропадет.
Может быть. Вот я читаю Священное Писание, вот Евангелие сейчас изучаю. И иногда такие моменты, вот даже с этими самарянами-самаритянами, у меня возникает, я думаю, какие же глупые, вот еще веру делят, ну, дурачки. А думаю, ведь в современном мире ничего не поменялось. Вообще.
Вот.
То есть я какие-то параллели начинаю проводить. Почему-то такие ассоциации возникают, что кто-то там такой дурачок, ведь очевидно, что так не должно быть. Ну, даже не в случае с самарянами, а вообще. И вот думаю, так в современном мире вообще один в один все, ничего не поменялось. Хотя сколько там, 2000 лет прошло, 2018.
Не поменялось и в нас, и не поменялось в Христе, в Боге, потому что он призывает самых разных людей в самых разных странах. А для кого-нибудь из нас, может быть, африканцы, которые прыгают в набедренных повязках, это что-то совсем странное. Как, они тоже про Иисуса говорят? Да. Как, Иисус их тоже любит? Да. Может быть, они сначала оденутся, тогда их Иисус полюбит? Не-не-не-не-не. Иисус их уже любит, а дальше он с ними будет разбираться с их жизнью. И с нашей жизнью, с нами. Вот, вот это вот одна из самых важных один из самых важных моментов этого всего фрагмента, который мы сегодня читали с вами.
Так забавно, вот вы сказали вот про африканцев, да? А я вспомнила, когда была Пасха, и вот эта церемония священного огня, трансляция прямая проходит, там же все по-разному радуются этому празднику. Кто-то спокойный заходит, ну, там стоит тихонечко, кто-то там с бунами, с песнями, там прям в храме поют.
Мне кажется, про это даже рассказывала нам уже.
Да?
Ага. Абсолютно, абсолютно.
Так впечатлило, так здорово.
Коллеги, а вы знаете, кого из вас больше всего напомнила мне эта женщина-самарянка? Вот из вас, из троих.
Вы хотите нас сейчас кого-то из нас обидеть, да?
Нет.
А почему обидеть,
нет.
Настя?
Мы же наоборот.
Все, Иисус же всех принимает.
Кто из вас самое эмоциональное? Подумайте между собой. И представьте себе вот этого человека, когда эта женщина, она тоже эмоциональна. Особенно обратите внимание, что она оставила свое ведро. То есть она пришла за водой. Ведро ей больше не надо. Значит, чтобы она оставила ведро, ей нужно было, ну вот, да, это вау, действительно в шоке. И она прибегает, тут вы спорили, выясняли, кому она должна была рассказать, знатным людям, незнатным людям. Не-не-не, она вбегает в город. И она начинает рассказывать всем, слушайте, я тут такое видела, я тут такого дядьку видела, по-моему, он Христос, как которого мы ждем, посмотрите, а? Вот это абсолютно эмоциональный ответ. Она не пришла и говорит, так, давайте устроим совещание, у меня тут для обсуждения...
Это больше
для
на
вашего...
меня похоже.
Вот, да, а она, значит, да, а она говорит о том, что, то есть, я вот его видел. Кстати, интересно, что у ворот города обычно сидели самые такие уважаемые люди, это то место, где суд вершили и так далее. Так что, когда она вошла в город, тут была совершенно замечательная ситуация. Это женщина, у которой было 5 мужей, живет с любовником, а женщина, от которой ничего хорошего не ожидали, она прибегает и говорит, слушайте, а я такого мужика видела, и, по-моему, он Христос.
Это Очень забавно, Олег Валерьевич.
А что, Настя?
Так о ком вы подумали-то, о Лизе?
А вот подумайте между собой.
Не знаю, мне кажется, это я.
Ну вообще, мы все тут эмоциональные, по-моему, собрались очень.
Вот, да, кстати говоря, вы
не
выясняли
насчет... Не скажет,
не скажет, не скажет. Слушатели, может, скажут, а может и не будут, это не важно.
Ну вот.
Господин, кстати, там по-гречески кюрия, то есть это действительно можно переводить «господи» и «господин». Но в этот момент она действительно его еще считает пророком. Она потом подумает, что он Христос, когда он так замечательно ответит на ее религиозный вопрос. Вот, так что, наверное, она все-таки его «господин» здесь называет.
А что все-таки значит «поклоняться в духе и истине»?
Знаете, они задавались вопросом, где поклоняться. Там, мы будем, ну, опять я переведу на современный язык. Мы будем поклоняться в такой-то церкви, будем поклоняться в таком-то помещении, будем поклоняться Господу Христу в таком-то храме. И мы начинаем выяснять, какое самое правильное. Под такую-то музыку, под другую музыку мы выясняем, какое самое правильное. А Христос говорит, надо поклоняться, выяснять не где мы поклоняемся, а как мы поклоняемся. Мы поклоняемся в духе. То есть не потому, что нас призвали, да, не потому, что нас обязали, а потому, что Дух Божий в нас работает. И в истине мы знаем, что Он Спаситель мира. А уж будем мы играть на там-тамах, на органах, на ударных, на гитарах или ни на чем не будем играть, это вопрос второстепенный или третьестепенный. А они заморачивались как раз вот этими второстепенными и третьестепенными вопросами. Это когда нам говорят, вот ты должен быть христианином, и это будет выглядеть вот так. А другой скажет, а это будет выглядеть, нет, по-другому. А Иисус говорит, не-не-не, поклоняющиеся поклоняются Богу в духе истине.
То есть самое главное, то, что вы христиане, то, что вы верите, а не то, что как вы это делаете.
Куда вы ходите, на какую гору?
То, да? Что вы принимаете, да, что Иисус умер за нас с вами, за вас лично, что Иисус дает вам своей смертью эту воду живую, воду жизни. Это действительно женщина, которая говорит, дай мне воду, я не хочу сюда больше ходить, вот, черпать. Она ничего еще не понимает. Потом она начинает понимать. И тогда действительно многое из того, что происходит, отступает для нее на второй план. Как, допустим, здесь, в нашей студии, собираются люди, которые бывают в разных церквях, но каждый из них любит Господа, каждый из них знает Господа лично. И вот это, пожалуй, самое важное.
Мираб Адиашвили пишет, а слушатели скажут, если проверять в деле, наверное, все хороши. Это он имеет в виду как
это раз... Это про вас, коллеги.
Это да, это про нас.
Все эмоциональные? Это... Ну, я же сказала, все эмоциональные.
Нет, он сказал хороши, это похвала, хороши. Товарищи. Да.
А Виталий Печеник пишет, Настя эмоциональнее всех. Кошмар.
Да.
Но спасибо,
вас,
Виталий.
Вас разложили. Нет, кстати, если мы дальше с вами будем продолжать чтение Евангелия от Иоанна, я думаю, вы увидите и людей, похожие на Ливы, похожих на Лизу и на Катю. Так что все это будет, конечно,
мне кажется,
в будущем.
Мы все похожи здесь, вот каждый. Вот даже в этой саморянке, я не знаю.
Это у нее очень много личностей.
Логично, что если бы я увидела Христа, конечно, я бы побежала всем рассказывать, абсолютно.
А были люди, которые не побежали, между прочим, и у них были свои к этому... Там была такая героиня, мы еще до нее дойдем, Лиза, которая любит всех кормить. Она Иисуса любила кормить и служить Ему.
Кормить?
Вот да. Какие ассоциации у вас со мной, а?
Интересно, это, а будут такие, кто захотят поделиться только с самыми близкими людьми?
Обязательно.
То есть
обязательно.
Вот это иногда про меня.
Вот интересно устроено Евангелие. Господь открывается каждому из нас, зная такой, какие каждый из нас лично. И каждого Он приводит вот к этому поклонению в духе истины. И это, пожалуй, в Евангелии и есть самое главное.
И такая пауза.
Тишина, все задумались.
А у вас там куча вопросов была, я просто думаю, еще полторы минуты есть. Я, наверное, есть смысл мне помолчать и послушать вас.
Ага. А, мы о жатве хотели спросить, где
да.
Иисус говорит,
кто
что
сеет?
Я послал вас жать то, над чем вы не трудились.
Да, действительно в Ветхом Завете были пророки, и пророки были и на севере тоже. И самаряне ждали прихода Иисуса Христа, они ждали Спасителя. Когда ученики тогда еще видят, что «Ой, эта самарянка отреагировала, они же не как мы, они ничего не знают». Нет, тут уже было посеяно, а теперь начинается жатва. Знаете, я порой встречаюсь с людьми, с которыми начинаешь говорить о Боге, и они говорят, лет 20 назад мне уже рассказывали, а потом куда-то все христиане делись. Слава Богу, что мы с тобой встретились, а расскажи дальше. Я понимаю, что другие сеяли, а мне теперь жать приходится.
А, то есть это так вам сложнее, мне кажется.
Почему?
Не знаю, потому что человек 20 лет назад о чем-то знал, а сейчас уже все забыл, наверное, или как.
Не-не-не, там с семенем интересная штука, оно прорастает. Даже если кто-то слушает нашу передачу и сейчас думает, чушь какая. И лет через 10-15-20 это семя вполне может прорасти. Так оно устроено, друзья мои.
А у нас осталось, к сожалению, совсем немного времени, буквально...
Как обычно.
15 секунд, да. С вами сегодня были Екатерина Южакова, «Ты говоришь меня»,
Анастасия Михеева,
Елизавета Чепелева и Олег Валерьевич Шевкун.
А мне никого не дала сказать. Да. Ну ладно, всем до свидания.
Всем пока, друзья.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.